Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Именем Господа нашего Иисуса Христа у нас сегодня 45-я встреча в программе «По страницам Библии». Мы с вами сегодня снова открываем книгу «Бытие». На этот раз мы в 31 главе, в прошлый раз уже коснулись этой главы, начали беседовать о ней. И сегодня мы поговорим о том, как Яков убегает от Лавана, что при этом происходит, как один хитрец перехитрил другого. Но по большому счету мы поговорим сегодня о том, как снова и снова реализуется, осуществляется закон сеяния и жатвы. Мы поговорим о том, как Яков все-таки сдал один из своих первых экзаменов. Да-да-да, прошло уже много лет, но это один из первых экзаменов, которые перед ним ставит Бог. Одна из первых задач. Яков меняется. Он меняется постепенно. Яков понимает, что такое, как это ощущается, когда тебя перехитрили, когда над тобой издеваются. Яков понимает состояние людей, которых раньше он сам готов был подвергать подобным испытаниям. Но давайте все по порядку. Мы с вами в прошлый раз остановились на 7 стихе 31 главы. Яков обращается к своим женам Лии и Рахиль. «А отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло». И дальше он рассказывает об этой ситуации, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Позже в этой главе мы узнаем, что Яков служил Лавану 20 лет. Это ведь он в свое время собирался на короткое время покинуть дом, пока гнев брата не утихнет, и потом пошло-поехало. 20 лет. Сначала 7 лет отслужил за Лию, хотя думал, что за Рахиль. Потом еще 7 лет. Теперь уже реально за Рахиль. Ну и, наконец, еще около 6 лет он продолжал служить. И отношение Лавана к Иакову было совсем не похоже на отношение к родственнику. Скорее, это было отношение к рабочему, да еще такому, которому можно мало платить. И вот Яков рассказывает, что ангел Божий явился ему, 11 стих, он говорит, ангел Божий сказал мне во сне, Яков, я сказал, вот я. И 13 стих, продолжаются слова ангела Божия, я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою». Вы помните этот эпизод в Вифиле? Мы с вами о нем уже говорили несколько встреч назад. Это лестница, это когда Яков убегал от своего брата, когда он лег отдохнуть, лег поспать, потому что дальше бежать было невозможно, и Бог явился ему, и он увидел эту самую лестницу. Теперь прошло 20 лет, и Бог напоминает Иакову об этом эпизоде из его молодости, об этом эпизоде, который мог быть давно забыт, но Бог напоминает о нем и говорит, «Я Бог, я явился тебе, я хочу вывести тебя, пришло время тебе, Яков, возвращаться в родную землю». Вы помните, мать Якова, Ревека, в свое время говорила, «Когда утихнет гнев брата твоего, я позову тебя, я скажу тебе об этом». Так вот, Ревека уже не может об этом сказать. Слишком много времени прошло. По поводу гнева брата мы еще не знаем. Яков предполагает, что брат все еще хочет убить его. Но Бог сказал Якову, возвращайся. Возвращайся из земли, где ты получаешь лишь крохи. Возвращайся из земли, где тебя не ценят. возвращайся, и это самое главное, мы это увидим в сегодняшнем фрагменте, из земли идолопоклонства и идолопоклонников. Возвращайся в землю свою. И вот интересна позиция его жен, Рахили и Лии. В 14 стихе мы читаем: «Рахиль и Лия сказали ему в ответ: „Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе“». Это полная поддержка со стороны жен. Это полная поддержка поступка Иакова. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Иаков не был идеальным, но он был благословен. Еще раз эту мысль повторю, потому что она очень важна. Иаков не был идеален, но Иаков был благословен. Иногда, глядя на других людей и видя совершенно четко, явственно, видя, что на них есть Божие благословение, мы начинаем думать: ну как благословляет Бог вот этого человека? Этому человеку действительно очень далеко до идеала. Порою в качестве идеала мы используем самих себя. И мы говорим: этот человек гораздо хуже меня. Как же Бог его благословляет? Благословение Иакова было видно внешним. Но были за этим и испытания, которые Бог посылал Иакову. Были за этим и уроки, которые предстояло выучить и которые выучивал, осваивал сам Иаков. Когда мы смотрим на жизнь другого человека, и мы видим, что Бог этого человека благословляет, не думайте, пожалуйста, что этими внешними, этими видимыми благословениями все и заканчивается. Вполне возможно, что это действительно лишь внешняя часть. Да, она важна, она очень важна, но эти благословения сопровождаются уроками, которые Господь преподает этому человеку. Да и мы с вами, когда Бог нас благословляет, давайте помнить, что уроки идут рядом с благословением. Так вот, ведь Лаван был совершенно не заинтересован в том, чтобы отпускать Иакова. Иакову нужно было дождаться момента. Лаван ушел на стрижку овец, а это мероприятие, стрижка овец, продолжалось несколько дней. И тут Иаков может действовать, и он действует. 21 стих мы читаем: «И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, арамеянину или сириянину, сирийцу, что Иаков ушел». Теперь прочитаем очень внимательно, потому что дальше мы увидим лицемерие Лавана. Это нам тоже пригодится в будущем. Тогда он взял с собою родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. Вопрос: зачем он гнался за Иаковом? Зачем Лаван гнался за Иаковом? Неужели за тем, чтобы сказать: «Иаков, я тебя благословляю»? Неужели за тем, чтобы одарить его подарками? В таком случае зачем ему было брать родственников своих? А в некоторых переводах также написано «и сыновей своих». Зачем ему собирать, причем быстро собирать, такое неплохое войско? Я предполагаю, и у нас с вами есть все основания так предполагать, что Лаван гонится за Иаковом только с одной целью – вернуть. Но если не вернуть, то, по крайней мере, сильно навредить этому беглецу. Запомните об этом, потому что это будет важно. Но в 24 стихе Бог открывается Лавану во сне, и мы читаем: «Бог сказал ему: „Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого“». Лаван имел определенные планы, но Бог просто берет и смешивает все эти планы. Лаван уже не знает, что ему делать.
как ему не говорить ни доброго, ни худого? 25 стих. Догнал Лаван Иакова, Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил, то есть шатер поставил, на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову. Теперь послушайте слова Лавана и вспомните о его первоначальном намерении. Лаван говорит: «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями».
«Ага, отпустил бы. Вечеринку устроил». Не похоже это на Лавана. Никогда никого он так не отпускал. Скорее всего, Лаван заговорил так только потому, что Бог открылся ему. Только потому, что Бог поставил перед ним, перед Лаваном, свои условия.
28 стих. «Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих, тех самых внуков, которые стали родоначальниками колен израильских. Безрассудно ты сделал», — упрекает он Иакова. Он говорит: «Я бы тебя мог, конечно, и наказать, есть в руке моей сила, но Бог меня остановил. Бог меня остановил». У Лавана не происходит покаяния. Мы не можем говорить, что перед нами совершенно другой человек. Но у Лавана происходит удивительная вещь, которую мы порой видим и сегодня. Его останавливает Бог, и он вроде бы внутри не меняется. Но он может сказать только одно: «Я не иду дальше, потому что Бог этого не допускает». Вот Лаван не побил Иакова не потому, что Лаван добр, ничего подобного, а потому что Бог удержал его. Но у Лавана есть и свои причины обижаться. Мы с вами часто говорим о том, насколько благочестивы люди в Ветхом Завете. Мы с вами часто говорим о том, что родоначальники Израиля были людьми, которые слушались Бога. Конечно, да, но при этом они были просто людьми. Вот людьми, как и мы с вами. Я думаю, что Иаков тоже не вполне понимал, что он получил. Я даже не про Лию сейчас. Я даже не про то, что Иакову пришлось фактически 7 лет работать за женщину, которая была им нелюбима. Я про Рахиль. Рахиль была красивой, Рахиль была умной. Этого у нее не отнять, и Иаков видел это, он знал об этом. Но Рахиль при этом была идолопоклонницей. Да-да, она самая, мать родоначальников колен Израилевых, была идолопоклонницей. У нее были ханаанские башки, маленькие боги. Иаков этого не понимал, Иаков мог этого даже не знать. Но я думаю, это еще одна причина, по которой Бог выводит семью Иакова из этого окружения. Бог выводит семью Иакова из окружения, которое способствовало бы возрастанию Иакова и его родственников в идолопоклонстве. Бог освобождает их от этого искушения. Интересно, что искушение это они берут вместе с собой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Несколько позже мы с вами скажем о том, как израильтяне выходили из Египта. И мы обратим внимание на то, что гораздо проще было вывести израильтян из Египта, чем вытравить Египет из израильтян. Они вышли в пустыню, они вроде бы выбрались из рабства, но потом в пустыне, попав в непростую ситуацию, они начинают говорить: а ведь в рабстве было лучше. А ведь в рабстве мы ели досыта мясо. Мы сидели у котлов мясных. Они заблуждаются, память подводит их. Не сидели они у котлов мясных, они работали. Работали все настойчивее и настойчивее, работа их была все тяжелее и тяжелее. А тут вот память выкидывает им такой сюрприз. Здесь Иаков совершенно уверен, что все нормально. И когда Лаван говорит следующие слова, это 30 стих, «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Не хотел Иаков быть в доме своего отца. Ну уж насчет нетерпеливо, это отдельная ситуация, отдельный разговор. Но Лаван упрекает его в том, чего сам Иаков не совершал. И в следующем стихе Иаков говорит абсолютно честно. «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего». И сказал Иаков, «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Иаков говорит, «Я готов к тому, что умрет этот вор». Иаков не знал, что вором оказалась его любимая жена. И, как мы с вами уже увидели, не только вором, но и идолопоклонницей. 33 стих. «И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и обыскал, но не нашел, и, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили». Рахиль – хорошая дочь своего отца. Вот иногда говорят о том, как Бог благословляет, или, с другой стороны, как Бог проклинает детей за грехи родителей. Знаете, наверное, здесь есть какая-то мистическая составляющая. Ну, наверное, она есть. Но есть и составляющая абсолютно понятная. Абсолютно, даже если хотите, мирская. Дети, научившиеся от родителей, воплощают это учение в своей жизни. Детей не надо даже как-то особо проклинать за грех родителей, потому что дети видели такую жизнь. И они пытаются жить так же. Может быть, меньше, да, и Господь, конечно же, меняет нас. Это нельзя отрицать. Но нельзя отрицать и воспитание. И вот Рахиль, которую вырастил дядюшка Лаван, который был плут почище Иакова, это самая Рахиль решает сохранить своих башков. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. То есть вот на то седло и на весь тот набор, который крепится на спину верблюда. Стульев тогда, очевидно, не было. Они сидели, на чем можно было сесть. Но внутри седла, там, где должна была находиться спина верблюда, было пустое место. И вот туда Рахиль помещает даже не одного, а нескольких своих рукотворных башков, эти статуи, которые ей так хочется сохранить. «И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что она врет. Она врет ему в глаза. «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенная женская. Я плохо себя чувствую. Сейчас те самые дни. Я лучше посижу». Лекарств, обезболивающих лекарств, которые мы знаем сегодня, тогда не было. И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Я думаю, что Лаван не поверил Иакову. Примерно так же, как Иаков не поверил Лавану. Перед нами встреча двух плутов. И дочка, Рахиль, оказывается вполне опытной в этом плутовстве. Но в 36 стихе Иаков говорит абсолютно честно. Он уверен, что нет у него в шатре этих самых башков. И он начинает говорить Лавану: «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи, Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и пред родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими». Я сейчас продолжу читать дальше, а пока скажу лишь одну фразу, которую я вас прошу запомнить. Через пару недель эта фраза нам понадобится. Это фраза «Чаша Иосифа». Если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, то, по крайней мере, запомните эту фразу. «Чаша Иосифа». Рахиль крадет и не признается, что крадет. Иаков обвиняет невиновного человека. Вот в данный момент, в этой ситуации, дядюшка Лаван невиновен. Что будет дальше, мы увидим через несколько глав. А пока читаем. «Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел». То есть он не питался от стада. Иными словами, переводя это на современный язык, «Я у тебя работал, но в эту работу не было включено трехразовое питание. Даже двухразовое, даже одноразовое питание не включалось в эту работу. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал? Днем ли что пропадало? Ночью ли пропадало?» По традиции того времени, если у пастуха волк или дикий зверь растерзывал, съедал одно из животных, допустим, козу, то нужно было принести кусочки этой козы, все, что осталось. Именно поэтому потом похожая ситуация будет в жизни Давида. Да, нужно хотя бы что-то вырвать у этого волка, у этого дикого зверя и показать. Вот волк растерзал. В этом случае пастух был невиновным. Так вот, эта традиция, этот обычай для Иакова и Лавана не работали. Виновен пастух, невиновен, платит все равно он, платит именно Иаков. 40 стих. «Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Может быть, он, конечно, преувеличивает. Может быть. Но он сдает экзамен. Он понимает одну очень важную вещь. 42 стих. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Он начинает что-то понимать. До него начинает что-то доходить. Кстати, и до Лавана тоже постепенно начинает что-то доходить. И Иаков и Лаван заключают завет. Этот завет мы читаем в следующих стихах. Пару слов хочу сказать по поводу этого завета. Иногда этот завет используют как, знаете, такой вариант джентльменского соглашения. Вот 50 стих. «Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то, хотя нет человека между нами, который бы видел, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову: «Вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм – свидетель, и этот памятник – свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. Что же это за завет такой? Знаете, друзья, ничего романтичного здесь нет. Лаван и Иаков не доверяют друг другу. Лаван и Иаков так и не стали друзьями. Происходит здесь следующее. Лаван начинает понимать, что Иаков силен. Он предполагал это еще и раньше. Но сейчас, особенно после этой ситуации с увеличивающимся поголовьем скота, Спорить с этим стало уже бесполезно. Лаван понимает, что Иаков силен даже не своей силой, а силой Бога. Бога, про которого он, Лаван, конечно, слышал, но до сих пор особенно не слушал. С другой стороны, Иаков понимает, что Лаван – старый плут. Так вот, соглашение, договор, который перед нами в конце 31 главы, это, конечно же, никакое не джентльменское соглашение. Это договоренность двух плутов, двух воров, просто о том, что они не будут друг у друга красть. Не верите? Прочитайте этот стих. Иаков и Лаван договариваются: мы разделим этот мир, мы разделим эту землю. Вот твое, вот мое. Мы больше не будем друг у друга красть. Иаков еще проходит эту школу, которую открывает специально для него Бог. Он уже, конечно, далеко не в первом классе, но многое ему еще предстоит понять. Ему еще предстоит встреча с братом. До этого ему еще предстоит встреча с Богом. Ему еще предстоит стать одураченным отцом, когда ему принесут одежды окровавленные и скажут: «Это ли одежда твоего сына?» И скажут, что его растерзали дикие животные. И он как будто в это поверит. На самом деле, как мы узнаем, он не особенно в это верил, потому что знал, что и сыновья его плуты. Ему еще предстоит многому научиться. Но эту школу, эту непростую школу, он уже проходит. И в заключение вопрос. В каком классе вы в этой школе жизни? В школе, которую сам Бог организует для вас? Да, мы имеем Божию милость. Да, мы имеем Божие благословение. Но помните, с чего мы сегодня начали? Рядом с благословением, рядом с Божьей милостью и Божие наставление, и Божие исправление. Оно бывает иногда весьма болезненным, но по сути, по смыслу своему, без этого наставления и без этого исправления невозможно. И вот, находясь на этом пути, давайте научимся и за это быть благодарными Богу и принимать из Его руки. На сегодня наше время подошло к концу. Всего доброго. Мы увидимся буквально через небольшой промежуток времени, когда вы услышите следующую программу из серии «По страницам Библии». Да благословит вас Бог!
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию «По страницам Библии». Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.